15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Скоро будет программа «Умные парни», потому что Константин Сивков сейчас задерживается. Скоро он выйдет из московского подземелья, то есть из метро, и приедет минут через 15 где-то. 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 788 88 948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот» для ваших сообщений. И чтобы вы читали наши новости, это телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте поговорим о том, что происходит все-таки с перспективы обмена гражданами Украины и России между собой. 7373948, это телефон прямого эфира. Какие ленты, какие сообщения нам ленты дают? Песков не стал комментировать перевод Сенцова в СИЗО Лефортова. Ранее депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз сообщил журналистам, что осужденный в России за терроризм Сенцов уже переведен в СИЗО Лефортова. «Я ничего не могу вам сказать», — сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, поменялось ли мнение Кремля по поводу того, что обмен Сенцова на Вышинского неравнозначный, Песков ответил отрицательно. Он говорит: «Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущим словам, по этой теме мне добавить нечего». Известен ли Пескову сам факт перевода украинца в Москву и будет ли это комментировать Кремль? Он сказал, что не могу. Он, говорят, говорит, осуществляются определенные контакты. Осужден Сенцов на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы, запрещенной в Российской Федерации, это правый сектор. Они готовили теракт в Ялте, Симферополе и Севастополе. А накануне стало известно, что по Вышинскому изменили меры пресечения, он теперь не под арестом, но дело все равно, украинский суд его продолжает рассматривать, обвиняет его, напомню, в госизмене, в шпионаже, и ну, теперь все чаще стали говорить о том, что все-таки Вышинский и Сенцов, да, они будут в числе тех граждан, которых будут менять Москва и Киев между собой. Потому что сначала говорили 33 на 33, теперь вдруг говорят, что людей будет больше. Заявления были, что якобы даже это уже завтра состоится, но пока точной никакой информации у нас нету. 7373948. Давайте поговорим о том, каковы все-таки политические последствия с вашей точки зрения и насколько, как будут дальше складываться вот эти вот события, связанные с обменом людей. 7373948. Потому что сейчас уже очень многие говорили, очень много вот этих юридических вещей, которые нужно проработать, которые нужно как-то правильно оформить, потому что просто вывести человека из тюрьмы или просто вывести человека из изолятора, при том, что один осужден, другой, соответственно, находится по следствиям, и просто поменять их где-то на границе, один пошел туда, другой пошел в обратную сторону, этого не получится сделать. Нужно юридическое оформление этого процесса. Но с вашей точки зрения, политические последствия каковы? Давайте послушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Я думаю, что все-таки правильно, что Украина признает свои ошибки, вот что касается задержания Вышинского, потому что...
А как вы видите, что Украина свои ошибки какие-то признает?
Ну, если бы она не признавала бы, она его бы не выпустила, будто, наверное, как на жалобы на суд. Но пока, вот когда объявили вот в прошлом году, это все было очень правдоподобно, но потом ты чувствовал, что уровень профессионализма в следственном управлении СБУ такой, что действительно там они ничего знать не могут.
Ну, смотрите, Вышинского считают здесь политическим заключенным, так же, как и Сенцова считают на Украине политическим заключенным. То есть дело сугубо политическое. Но это сугубо политическое дело нужно оформить как-то юридически.
Ну, я думаю, это будет оформлено, и в этом плане, конечно же, понимаете, вот то, что новое руководство СБУ там чем-то отличается от старого, я думаю, что это и в России, кстати, не мешало, когда вот сменяемость такая, потому что там тоже, ведь у нас тоже может огрехи найти, но когда было это начато, я думал, действительно так, потому что, как вот Грицак сказал, что ВТБ Deutschland банк через Сербию там финансировал, а там я подумал, может, это действительно какая-то нелегальная...
Ой, ну это уже мы сейчас в дебри с вами уйдем, давайте вот не будем мешать кислое с красным и так далее. 7373948, давайте вас послушаем, здравствуйте. Алло.
Владимир. Ну, да, это Владимир. Мне сейчас напоминает, как в советское время было, поменяли хулигана на Карвалана. Сенцов террорист, а Вышинский и не доказано даже. Просто сравнивать нельзя. Террор и то, что редактор
Ну, подождите, а могут просто на Украине же говорят, что он политически заключенный обычный, ну, вел какую-то партизанскую деятельность, допустим, но нет, все равно политически ладно, заключенный.
Нет, поймите, ладно, одно политически заключенный и террорист, это разные вещи.
Ну, понимаете, человек, одно дело, когда...
Человек, который предлагал убить других людей, совершить теракт, и человек, который не согласен, ну, взгляды другие. Но сейчас есть, не буду упоминать радиостанцию, давайте, если судить по Украине, их можно закрыть и посадить редактора.
Ну, зачем? Зачем? Зачем сажать? Как раз-таки речь идет о том, что почему дело Вышинского считается политическим. Потому что между Украиной и Российской Федерацией, мягко говоря, прохладные отношения. Мягко говоря. Грубо говоря, отношений нет. Поэтому и Вышинский воспринимается как человек, который журналистом, альтернативной точкой зрения и так далее, он преследуется за свою точку зрения. Если между странами не существует какого-то, каких-то противоречий, мягко говоря, опять же, то это дело, в принципе, выглядит дико. А с учетом того, что между странами существует противоречие, значит, Вышинский, который транслирует другую точку зрения, воспринимается как шпион, изменник и опасный человек. А мы, в свою очередь, воспринимаем это как политическое преследование. Он предлагал, ничего не делал. Так, Жириновский предлагал на Турцию атомную бомбу скинуть. При чем тут Турция? Так, еще... Так, всех на всех уже пора. И мириться нашим странам, говорит харьковчанин. Харьковчанин так, де юре-то. Де юре войны-то между странами нет. Понимаете, в чем дело? Я об этом, я поэтому вам говорю про юридическое оформление того, что происходит. Когда человека просто выдают, осужденного, например, как было в случае с Надеждой Савченко, это было несколько иначе. Ее выдали, она посидела в той тюрьме, там ее освободили. А здесь-то именно обмен, а слово «обмен» подразумевает, что между государствами, ну, существуют определенные сложности. Так, 7373948. Предлагали же изначально всех на всех, Григорий из СПб. Но предлагали-то как? Что предполагалось, и эксперты в том числе и в нашей студии, что говорит, говорили, что Вышинский и Сенцов – это на самый конец. Потому что вес их в политическом плане велик. 7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Николай.
Да, Николай.
У нас Владимир Владимирович как-то сказал по поводу убийства одного человека, журналиста, гражданина Соединенных Штатов.
Николай, ну говорите же быстрее, да. А то вы только вздыхаете.
Да, да, он сказал, что пока она жила, было меньше вреда, после чего она погибла, принесла больше вреда России. Так и сейчас все эти пленные, пока в одно время они приносили пользу какую-то для всего, а сейчас они просто как горящие камни.
А, по-моему, как раз сейчас эти люди и обмен этими людьми приносит больше пользы, чем когда эти люди находились в застенках в государствах разных, в Российской Федерации, на Украине. А, так, Виктор говорит, совсем другое дело, вы, у вас вообще мнения нет. Моя задача вам вопросы задавать, товарищи, и ваше мнение выслушивать. Вы же не любите, когда мы просто говорим, ваши звонки не принимаем. В данном случае я принимаю ваши звонки и хочу услышать ваше мнение, что происходит. 7373948, а это вам теперь тоже не нравится. Так, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да.
Понимаете, в чем дело? Что менять, вот, например, Сенцова на вот нашего...
Вышинского.
Это неправильно, потому что...
Почему?
Сенцов идет по статье «Терроризм». И это будет прецедент, что фактически украинские вот эти вот службы будут хватать, ляпать дело любых просто людей, которые въехали на Украину, граждан России, и своих террористов вытаскивать, то есть, как говорится, в любых... То есть вам скажут, идите терроризм устраивайте.
А вы считаете, что после этого... Слушайте, если бы так было... Подождите, если бы так и было, как вы говорите, что сейчас бы речь шла не о обмене 33 на 33, а 303 на 303. Если бы так просто было, как вы говорите, клепать дело, как с одной стороны, так и с другой. Но этого не происходит. 956-й вообще говорит, что зомбированы радиослушатели. Ну, неужели нет рассудка? Аркадий Игоревич негодует. Аркадий Игоревич, выскажитесь, пожалуйста, чтобы мы поняли, что какое мнение у вас. Так, еще 7373948. Это телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Алло.
Да. Добрый день.
Добрый день.
Ну, они будут в разных статусах, получается, да, обменены. Если
В разном что?
Пока, ну-ка, статус.
А да, статус как раз-таки не совсем понятен, понимаете как? Потому что когда человек
осужден,
просит...
Осужден, то есть это либо через процедуру помилования, наверное, будет...
Тогда прошение должно быть. Либо тогда выдача,
он,
либо
он
выдача.
Признать, он должен признать свою вину, полностью да. согласиться, чтобы получить помилование, понимаете, здесь. И с этим как, ну, шлейфом будет человек отдан, да, о том, что он все-таки признал. Если сейчас все кричат, что он не согласен с этим, в то же время я считаю, что мое мнение, угу. да, что Украина... Что в Украине нужно провести Ивашинскую через такую же процедуру, чтобы был бы паритет. Потому что здесь тоже существуют абсурдные законы, где нельзя говорить о том, что Крым был украинским там или есть украинский, понимаете, даже если это просто сугубо мнение. Это же не призыв к какому-то там свержению.
Как мнение? Отрицание факта, отрицание закона.
Ну что теперь? Ну давайте что? Всех нигилистов тоже под какую-нибудь гребенку у нас. Но у нас страна такая... Фантасмагория, перемешанная с каким-то сюрреализмом, у нас всегда происходит.
Но при этом юридически... Понимаете как? Если бы так было просто кого-то на кого-то обменять, то давно поменяли бы. Все равно юридически, какая бы фантасмагория ни происходила и в том или ином государстве, юридическое правильное оформление, оно необходимо. Потому что дальше совершенно, как и с нашей страны, так и с украинской страны, все равно это все будет использоваться в политических целях. Вопрос как? Поэтому задача правильно все это оформить сейчас. Как это будет оформляться, не очень понятно. Потому что действительно процедура какая? Одно дело, если выдается для отбывания на наказание, то есть передача человека идет, например, Сенцова на Украину, под гарантией того, что он там будет сидеть, осужденный за терроризм. А другое дело, если он будет подавать прошение о помиловании, то есть де-факто признавать то, в чем его обвинили и за что его осудили. Сложности. Ну, Константин Сивков к нам присоединился. Давайте отбивку «Умных парней» и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доктор военных наук, зампред Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков с нами здесь. Наконец-то, Константин Валентинович, здрасте.
Здравствуйте.
Мы со слушателями уже начали обсуждать вот эту тему гипотетического или насколько реального обмена. Вот как вы думаете, кстати, он реален уже вот в ближайшие сутки, обмен? Потому что Вышинскому вчера изменили меры пресечения, освободили его, но суд продолжается. Сенцова вроде бы этапировали в Лефортово уже, как-то он в Москве, и депутаты Рады высказываются. Говорят, что очень, ну, юридически какие-то коллизии, нужно их уладить, и вроде бы уже не 33 на 33, а 34 на 34.
Речь идет о 34 человека на 34 человека, да?
Ну, например. В частности, ну, конечно, больше всего всех интересует именно Сенцов и Вышинский.
Ну, что можно сказать? Ну, начнем с того, что Сенцов и Вышинский, они обвиняются по разным статьям. Uh-huh. Сенцов обвиняется по статье терроризма, он это готовил реально. Его зафиксировали эти вещи. Вышинский обвиняется по статье, как они говорят, «Измена Родине». То есть потому что...
Шпионаж, измена, ну, шпионаж, Родины, да. Там, да.
Угу. Вот. Это статья в любом государстве мягче, чем терроризм. Вот. Это первый момент. Во-вторых, что надо сказать? Что Вышинский, он обвиняется по этой статье не потому, что он шпионил, собирал какие-то тайные данные об украинской армии, там, о украинском государстве, а он журналист. И он, как журналист...
Высказывал другую точку зрения.
Высказывал другую точку зрения. За это, собственно, его посадили. То есть речь идет о чем? Журналиста меняют на террориста.
Ну, там-то его террористом не считают.
Ну, я понимаю. Ну, я думаю, что, скажем, Исламское государство своих
боевиков... Запрещенное Российской Федерацией.
Да, своих боевиков террористами тоже не считает. Я так думаю, да? Вот, так что мы будем, так сказать, адекватны. Поэтому, если так говорить, то, конечно же... Для того, чтобы произвести обмен, угу. вот, тут не обязательно быть помилование. Вот я слышал ваше интервью. Это просто обмен. Но... Одного на другого. Вот. Ну, как вот было в свое время известные вещи, когда нашего разведчика, настоящего шпиона, меняли на такого же американского, тоже настоящего шпиона. Никто ничего не признавал. Никто помилование не произвел. Просто шел обмен. Здесь тоже вот такого рода вещи. То есть это паритетный, да, межгосударственный договор, который, в принципе, может быть осуществлен.
А он должен, скажем так, обмен вот как раз по Сенцову, потому что говорят, вот, Сенцова обвиняют, значит, не такой уж он и злой террорист, как об этом кричали патриоты, говорит Эльбарта. Ну, то есть нам важно, скажем так, здесь понимать, сам факт обмена сейчас, он критически важен. Или нам нужно соблюсти действительно какие-то юридические формальности, например, сказать, как завтра, вот мы его отдаем вам, а, пожалуйста, пусть он там посидит. Но мы же понимаем, что этого не будет. Вот здесь насколько это важно, вот это соблюдение каких-то юридических вещей?
Савченко требует, чтобы посидел у нас Вышинский, да?
Нет, Савченко не требует. Это... Я говорю, когда Савченко здесь сидел, а потом уехал на Украину. Ага. Я об этом говорю.
Ага. Нет, ну, здесь это совершенно не обязательно. Когда речь идет о таком паритетном обмене, то меняется человек на человека, обмен людьми происходит без каких-то обязательств с другой стороны, что они где-то какие-то сроки будут отбывать, это естественно. Потому что ни тот, ни другой не признают себя виновными, ни тот, ни другой не просят помилования, потому что помилование – это признание вины. И в обоих случаях оба этих человека с позиции обменивающихся государств – это люди позитивные для этих государств. То есть Вышинский для нас позитивный, а Сенцов для Украины позитивный. Поэтому в этом случае нормально происходит обычный обмен паритетный между двумя странами – Сенцова на Вышинского, и все.
А харьковчанин говорит, ну вы считаете, что реального террориста отпустили бы? Ну, это к вопросу о политической подоплёке.
Значит, вот, значит, нет, ну, мы, естественно, сейчас каждый это будет все обыгрывать, но мы тоже самое говорим, да, ради того, чтобы спасти достойную жизнь, жизнь достойного человека, журналиста Вышинского, мы готовы пойти даже на то, чтобы отпустить вот террориста, обменять его на это.
Егор всё. Егорович тут почему-то в моих словах прочел, что вот у журналистов «Эхо Москвы», «Коммерсант», «ФМ» тоже другая точка зрения, их тоже надо судить, Евгения, по вашей логике. Егор Егорович, я вообще считаю, что за точку зрения судить нельзя. Потому что таким образом проявляется слабость. Вот и все. В данном случае, как было с Вышинским, дело сугубо политическое, и это признают даже на Украине. Потому что человек высказывал точку зрения, которая неприемлема в государстве. Поэтому его за точку зрения и, соответственно, пытаются судить. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот был бы человек, статья найдется, говорит 321. Просто ваши, вот как, скажем так, политические последствия, политические очки, которые зарабатывает или в данном случае теряет государство, когда Вышинский, например, выходит и обменивается на Сенцова, Сенцов, соответственно, возвращается туда.
Здесь о каких-то очках и какой-либо особой выгоде обоих государств говорить не приходится. Какие тут
особенные? А это что, гуманитарная миссия или что это?
Да, гуманитарная акция. Не более
для
того.
Чего? Вдруг? Пять для лет чего? Же все было нормально.
По всей видимости, подошел такой момент, когда надо это дело сделать. Обусловлено это в значительной степени, я лично предполагаю, внутриполитическими событиями и на Украине, и в России.
А, поясните.
Ну, вы знаете, вы, наверное, слышали о тех протестах, которые идут в Москве.
Да, наверняка.
Ну, наверняка, да? Вот, и, наверное, знаете, что это отнюдь не только в Москве.
Так.
Поэтому, значит, ну, сложная ситуация в России. На Украине такая же. Ну, достаточно сказать, что вот еще полноценное правительство украинское даже не сформировано, хотя уже 100 день находится Зеленский у власти. Поэтому, да, дальше, что на Украине... Боевики исламского государства, нет, прошу прощения.
Что вы говорите? Запрещенное, во-первых, у Российской Федерации, да?
Вот такого же запрещенного, но правого сектора и других подобных организаций на Украине, они серьезно давят на Зеленского. Поэтому Зеленскому надо сделать что-то такое.
Как раз не нужно, если они на него давят, то, соответственно, ну, значит, он не поддается.
Вот он как раз и будет его козырем освобождения Сенцова. Это его козырь. Освобождение Сенцова. Про Вышинского замолчат. Угу. А для нас козырь – освобождение Вышинского. Так что тут...
То есть у всех профит.
У козырь
профит. У всех профит.
Совершенно верно.
Но высказывались просто такие точки зрения, что когда взаимные... Когда происходил обмен условно между представителями ЛДНР, которые находились в застенках на Украине, остальной Украине, на тех людей, которые, соответственно, были в застенках ЛДНР, это было более-менее понятно, потому что гражданская война и так далее. А когда речь идет о том, что обмен граждан Украины, которые находятся здесь в заключении, на граждан России, которые находятся там в заключении, это кажется как, что у нас же между странами официально нет никаких военных действий. А де-факто это как получается?
Ну, вы знаете, между Советским Союзом и Соединенными Штатами, кстати, между Россией и Соединенными Штатами войны тоже нет. Но вы же помните, что
Но обменивают-то шпионов, это другое дело. Все-таки. Это постоянное.
А здесь что-то похожее. Поэтому
но вот не оно.
Не оно, но что-то похожее. Ну, вы же понимаете, это сейчас ситуация и в России, повторяю еще раз, и на Украине сложная.
Нет, на Украине понятно, говорят, ну, на эмоциональном уровне говорят, что у нас война с Россией идет и так далее. Но юридически это никак не оформлено.
Значит, еще раз я говорю, здесь речь о юридическом вопросе на 10-м месте. На первом месте стоит вопрос достижения текущего профита. Он достигается.
А дальше-то что будет?
А дальше будет то же самое. Если кого-то будут здесь прихватывать, будут прихватывать там. Потом
и раз в 5 лет обменивать?
Может, раз в 5 лет, может, раз в год. Ну, как получится.
Ну, как-то это, не знаю, насколько это прагматичная политика, а то ощущение, что долгосрочного какого-то дорожной карты, как не то что улучшать отношения, а просто хотя бы, чтобы перестали стрелять, или вообще Украина перестала быть горячей точкой, нет ни с той, ни с другой стороны.
Значит, как только вы говорите прагматично, значит, надо забыть о долгосрочности. Прагматика – это дальше своего носа не видеть.
Обмен пленными – это прагматика?
Да. Вот. А что касается долгосрочного прогноза, это идеология, это стратегия, это геополитика. Это не прагматика.
Да 25 лет не было. 25 лет не было у Российской Федерации никакой идеологии в части работы с Украиной.
Поэтому мы и кувыркаемся, поэтому и потеряли Украину, вот и все.
А дальше?
Вот вам плоды прагматики.
Смотрите, хорошо, тогда у нас же есть Минские соглашения.
Да наплевать на них и забыть. Они уже давно на Украине, на них забывали, наплевали и забыли.
А здесь?
А здесь пытаются соблюдать. Ну, как можно соблюдать мирные соглашения по какому-то военному конфликту, если одна из сторон их не соблюдает? О каком соблюдении Минских соглашений можно говорить со стороны Украины, если обстрелы идут регулярно?
Да, может быть, посредники просто подключились. Ведь же говорят, что активная работа Макрона, есть какая-то работа у Нетаньяху с этой стороны. Ну, то есть подключаются посредники, и как будто бы вот этот вот замороженный статус-кво, он наконец-то начинает двигаться, нет?
Да куда он начинает двигаться? Вы чего? Вот у меня я разговаривал с людьми, которые поддерживают отношения тесные с ДНР, ЛНР, ситуацией там, ну, вот с тем же Игорем Стрелковым, например. Вот, он имеет достоверную информацию прямую оттуда. Там наносят тяжелейшие ракетно-артиллерийские удары по войскам, вот там разрушается система обороны, много чего неприятного делается. Поэтому надо четко понимать, что Украина, она не собирается фиксировать статус-кво. А что касается работы всех этих Макронов, Нетаньях и прочих, ну, хочу заметить, они уже давно работают, но до сих пор эффективно сработали только реактивные системы залпового огня, пушки и танки Донецкой Народной Республики вместе с Луганской. Все остальное не работало. Как только сработали
эти... А вы считаете, что получается,
всё,
что и дальше должны будут работать только пушки, чтобы последнего дома в ЛДНР не осталось просто?
Вы знаете, просто не надо было останавливать войну в 2014 году и дать возможность дойти до Киева.
Кому?
Донецкому, Луганскому народу.
И что было бы?
И была бы нормальная Украина, которая, возможно, даже уже вошла в состав России.
Таким образом?
Не таким образом, просто Донецкая и Луганская народные республики, они отражали мнение примерно 70% населения Украины, которое сегодня подавлено боевиками. Но... вот этих вот запрещенных в России террористических, националистических организаций украинских. Вот и все, им дали карт-бланш. Это на Украине господствует, по сути дела, власть, реальная власть бандитских организаций националистического толка. Вот и все.
А разве вы считаете, что те люди, которые на дипломатических полях пытались и фактически остановили продвижение, они сделали неправильно?
На дипломатических полях никто ничего не останавливал. Останавливали все дело войсковые командиры. А вообще надо знать четко очень, что дипломатия, она лишь констатирует существующий баланс сил. Меняется баланс сил, меняется дипломатия. Вот и все.
У нас в гостях Константин Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. А деревенский парень говорит, а что ж вы представляете, сколько бы народу тогда погибло?
Вот тогда бы народу погибло значительно меньше, чем то, что погибло сейчас.
В смысле меньше?
А вот так
сейчас
вот.
Сколько?
Потому
12
что...
тысяч официально.
Да, тогда бы вооруженные силы Украины переходили в массовом порядке на сторону наступающих частей ДНР и ЛНР.
Тогда у них должны были быть самолеты, чтобы они переходили на наступающие части.
Зачем? Украинская авиация не работала. Те самолеты, которые летали, по одному, по два самолета, это лишь доказывало то, что у Украины авиации не было. Боеготовых летчиков, готовых летать, не было. И могу вам сказать точно, поскольку я имел честь разговаривать, быть лично знаком с председателем Верховного Совета ДНР на 2014 год, так вот этот человек мне рассказывал, что до него даже дозванивались отдельные украинские части и подразделения, и даже солдаты, которые просили, чтобы ему позволили перейти на сторону ДНР.
Это
было в массовом порядке.
Мы сейчас позволим Евгении Фоминой новости нам зачитать, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Константин Севков у нас в программе «Умные парни». 7373-948. Давайте ваш несколько вопросов примем и потом к следующей теме перейдем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
По ракетным делам Константину можно вопрос?
По ракетным делам? Давайте по ракетным делам.
Да. Вот у Юлиана Семенова в «Майоре Вихре» один берлинец сказал: «Да откуда в немцев панический переполох, ведь объявлено о создании чудо-оружия?» И вопрос: откуда на совбезе России такое недовольство на лицах при новостях из США об их там одном ракетном испытании? Ведь здесь было объявлено о создании у нас чудо-оружия.
Спасибо.
Объясняю. Никто не тревожится по поводу пуска американцами ракеты «Томагавк» из наземной пустовой установки МК-41, поскольку это событие тривиальное. Такие пуски с кораблей ВМС США происходят тысячами во время ведения войн. Речь идет о другом. Речь идет о том, что тем самым американцы признали, что они за 2-3 года до того, как вышли из договора РСД-РМД, нарушили этот договор, разместив на территории Румынии вот эти самые установки МК-41.
Так мы же знали об этом, что они нарушают договор.
Так мы об этом и говорили ежегодно, ежечасно и ежеминутно.
Ну, значит, не сюрприз был.
Естественно. Мы говорили, только они обвиняли наши, мы решаем договор, а мы говорили, что они нарушают договор. Наша ракета на 500 километров не летала, а вот их установки в Румынии стояли.
Наш на 3000 летает.
Нет, наши летают с кораблей на 3000, а с наземной не летали. А вот они разместили пустовку. Вот если бы мы взяли корабельную установку из М-14, с которых летают наши ракеты с кораблей на большое расстояние, и поставили их на земле, вот это было бы нарушение договора.
А вы считаете, что выход из РСМД – это все-таки усугубление российско-американских отношений? А может быть, это вообще про отношения России и Китая?
Никакого отношения России и Китая это не имеет.
Простите, США и Китая, я говорила.
Нет, это никакого отношения к США и Китаю не имеет. Надо для начала вспомнить, почему мы вообще заключали договор РСД и РМД. Потому что обмен был явно не в нашу пользу. Мы должны были сократить более 5000 первоклассных мобильных комплексов «Пионер» с дальностью боя 5500 километров и боевой частью в мегатонну.
Но иногда
американцы должны были сократить менее 2000 ракет, там 1500 что-то. Вот, «Першинг» с дальностью боя 1700 и боевой частью всего лишь 8 килотонн.
Ну, у нас на подводном флоте тогда ракеты появились в ответ на «Першинги» американские.
Все это не то. У американцев весь ядерный потенциал, там, вернее, 70% ядерного потенциала на подводном флоте. Дело в другом. Дело заключалось в том, что эта ракета «Першинг» имела точность попадания 30 метров и подлетное время 5-8 минут. То есть удар такими ракетами по центрам управления стратегических ядерных сил Советского Союза лишил бы возможности Москвы, нашей страны, вообще ответного удара. Поскольку команда на пуск ракет, а вместе с этой командой и так называемая специальная информация по обеспечивающая разрешение запуска, скажем так, сформулирую этих ракет, она бы не прошла.
То есть, а может быть, договор-то 87-го года, он для того, чтобы выгадать время и время для, как это, территорию для маневра?
Нет, договор заключался с единственной целью. Дело заключается в том, что вот эта система противоракетного наблюдения, построенная на загоризонтных радиолокационных станциях коротковолнового диапазона, имеет один серьезный недостаток. Он заключается в том, что иногда эти системы ПРН осуществляют ложное срабатывание. То есть, попросту говоря, какая-то неоднородность может дать сигнал, напоминающий старт межконтинентальных ракет. Таких случаев было несколько, и со стороны американцев, и со стороны нашей. И у нас было время для того, чтобы выявить, что это ложное срабатывание, и не давать полномасштабный ядерный удар в ответ. Потому что если пошел ракетный залп, то у нас всего лишь там с территории США, то это остается, значит, где-то там 30 минут нам на то, чтобы среагировать и дать ответный залп. Это так называемый ответно-встречный удар. Вот, если же подлетное время 5 минут или 8 минут, то время на классификацию не остается.
Ну вот сейчас договора нет, дальше что?
Дальше что? А дальше что? Сейчас, как только будут развернуты вот эти ракеты, риск возникновения ядерной войны подскакивает в разы. Вот что это значит.
И, следовательно, какие варианты?
Следовательно, первое, что нам нужно разворачивать систему, мобильную, системы управления, то есть это вкладывать приличные деньги для того, чтобы не допустить вот такого обезглавливающего удара. Нам будет надо качественно увеличивать долю мобильной компоненты в стратегических ядерных силах, наземной, увеличивать число подводных лодок, носителей.
То есть мы опять с надрывом вступаем в фактически гонку.
Нет, мы не с надрывом. Мы можем создать, мы должны восстанавливать, а как вы хотите. Если Соединенные Штаты Америки, неважно кто, конкурент разрабатывает качественно новую систему оружия, мы должны отвечать. Вот. И единственный ответ наш гонки вооружений может быть состояться не в том, что мы симметрично. Вот американцы выпустили 1000 ракет средней дальности, и мы 1000 сделали.
Ну, сейчас же уже не количество, а качество оружия важно.
Да. Ну, и количество тоже. Вот. Если мы, значит, 1000 и 1000, то это ничего не дает. Мы, конечно, такое не выдержим. Но если, скажем, американцы выпустили 1000 ракет средней дальности, а мы сделали 3 ракеты, но такие, которые способны гарантированно уничтожить США в любых условиях обстановки, то это тоже является...
То есть мы прям к войне готовимся все равно.
Да, ну а как иначе? Соединенные Штаты Америки раскручивают гонку вооружений. Трамп открыто объявил...
В целях войны или в целях просто экономического состояния военно-промышленного комплекса?
Трамп?
Да.
Трамп решает задачу... увеличение количества ядерных ракет за спиной своей дипломатии до такого уровня, при котором его дипломатия, Трампова, будет доминировать в мире. Трамп... Вот я так сформулирую.
Подождите, любой дипломат и любой политик, все равно, если у него есть голова на плечах, он все равно понимает, что если ядерные ракеты запустятся, то, соответственно, это будет последнее нажатие на кнопку в принципе во Вселенной.
Глубокая ошибка. Глубокая ошибка.
Ядерная зима, арсенал очень большой.
Ничего подобного. Ядерная зима, которая модель делалась в конце 80-х годов, рассчитывалась для случая, когда и с американской, и с российской стороны было порядка по 30 тысяч боеголовок с каждой. 60. Вот тогда 30 тысяч даже одной стороны.
То есть нормально, у нас сценарий ядерной зимы.
Да, то был бы ядерной зимы. А сегодня у нас, согласно СНВ-3, по факту,
так.
Вот, по стратегическим носителям где-то 1400. О какой ядерной зиме? Уже американцы потому и говорят, что сегодня победа в ядерной войне возможна. И более того, они говорят, ну да, но будет в каком-то регионе некая такая ядерная
осень. Сколько
лет
даете на то, что в какой-то части мира действительно будет ядерный удар?
Я не думаю, что каких-то серьезных ядерных ударов будет.
Просто сам факт ядерного удара, он уже серьезен.
Нет, ничего подобного. Хиросима, Нагасаки показали. Ничего особенного.
Люди погибли.
Погибли. А что вы хотите? В Хиросиме погибло где-то 200 тысяч, а в Ираке погибло 500 000 без всяких ядерных ударов. Ну, на всякий случай так.
После Хиросимы и Нагасаки ядерных ударов не было.
Не
было. Сколько лет? Вот, как раз после...
А вы знаете, для чего?
И задаю вопрос.
А знаете, почему Трамп сейчас делает боеголовки сверхмалого калибра? Потому что решать основные задачи в локальных войнах с существующим оружием американцы уже не могут.
Так ли хочется генералам войны? Такое ощущение, что политикам больше хочется войны.
Вы знаете, я вам могу сказать одно, как вот мне доводилось сейчас и с американскими военными, и наши военные четко говорят одну простую фразу, что политики войны развязывают, а генералы и солдаты, и офицеры своей кровью их исправляют ошибки. Вот так они говорят. Так вот, повторяю, так вот они для чего делают эти ядерные боеголовки с мировым кругом? Их применяют в локальных войнах. Они считают, что боеголовка там 5, 6, 10 килотонн, Ну, это маленькая была. На всякий случай, 10 килотонн – это чуть-чуть меньше, чем хиросимская.
Ну, смотрите, после Второй мировой войны, и в частности, после, естественно, бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, у нас образовалась Организация Объединенных Наций, у нас организации всякие по запрещению химического оружия, договор Дыняу всякие, и так далее, все это появилось. Но потому что была кровавая бойня в половине земного шара. Столько людей погибло.
Не
поэтому,
половине, во всем практически.
Да, такое количество, значит, появились новые правила международных отношений, международная юрисдикция и так далее. С вашей точки зрения, не идем ли мы действительно к этому, что сначала ДРСМД, потом СНВ-3, потом договор Дыняо, потом где-нибудь шарахнет, и только после этого, ой, нет, надо как-то международное право пересматривать, давайте то, как мы будем управлять миром и вообще будем жить в этом мире, произойдет только после того, как какой-то военный конфликт с применением ядерного оружия случится.
Ну, зачем говорить о применении ядерного оружия? Вспомним Лигу наций. Например, она была создана после Первой мировой войны тоже, чтобы предотвратить вот эту бойню.
Потому что в Первой мировой войне были применены запрещающие газы, поэтому Лига наций была, чтобы как-то...
Нет, вот неправда. Дело заключается в том, что Лига наций была создана для того, чтобы вообще прекратить войны на европейском континенте.
А потому что там... была уже война, я об этом вам говорю.
Я и говорю, но война была Первая мировая, и то, что там применяли химическое оружие, ну, тем не менее, к применению химического оружия во Второй мировой войне готовились все страны, включая и Соединенные Штаты Америки, и Британию, и Францию, и Германию, и Советский Союз. Так что тут все спокойно, никто не собирался это запрещать тогда. Там запрещали другие вещи, но не будем на эту тему говорить, это будет утомлять. Так вот, и сейчас ООН идет по стопам Лиги наций. Не хотелось бы, чтобы дело дошло до войны. А причина, почему дело такая складывается, очень простая. Соединенные Штаты Америки подошли к той ситуации, благодаря при которой обеспечить удержание своего доминирования в мире абсолютного без опоры на ядерный шантаж, у них не остается никаких рычагов.
Ядерный паритет, он в принципе был гарантией того, что ядерного удара в ближайшее время не случится.
Был паритет двумя факторами. Первый фактор был в том, что мы были взаимодосягаемы Советский Союз и США, а второй фактор был, это большое количество ядерного оружия, которое делало ядерную войну бессмысленной, понимаете?
Если ядерный удар по атомным станциям, ракет не надо много.
Да, совершенно верно. Это, кстати, такой вариант. Но для этих станций еще надо долететь этим ракетам. А там есть такая система, называется ПВО. Так вот, она избивает эти ракеты. В Сирии, кстати, хорошо она поработала, например, как и для иллюстрации. Так вот, я к чему веду речь? Что ядерный боеголовок сейчас недостаточно для того, чтобы горячие головы тех, кто хочет ядерным шантажом пугать весь мир, остудить. Для того, чтобы остудить эти головы, нужны такое оружие, которое, с одной стороны, было немногочисленным, а с другой стороны, которое бы было способно эти горячие головы гарантированно уничтожить в случае, если бы они решились на применение атомного оружия.
Подключайте.
И такое оружие, такое оружие в России создано, называется оно «Посейдон».
Ага.
Вот, но... и если, кстати сказать, и моноблочная боевая часть на «Сармат», если она будет создана, она будет таким же оружием.
Так.
Гарантированно уничтожение. И тогда... товарищи из США, господа из США, прошу прощения, или партнеры, кому как нравится. Для меня это вероятный противник. Сразу сядь за стол переговоров.
А Китайская Народная Республика, почему мы ее исключаем вообще из вот этого факта? Потому что получается, что есть Российская Федерация, которая пытается спасти весь мир, и поэтому нужно ракеты срочно новые создавать. И есть Соединенные Штаты Америки, у которых рука чешется на кнопку на эту нажать. А где Китай?
Но начнем сразу, что у американцев рука не чешется. У американцев хочется иметь большой парабеллум в руке, как они говорят, или там кольт. Вот, и этим кольтом угрожая диктовать свою волю. Вот что им хочется, а не нажимать кнопку. Потому что, ну, они понимают, для них это тоже будет тяжелыми последствиями. Что касается Китая. Значит, притягивание к договору РСДРМД Китая – это, мягко скажем, за уши притянутая идея. По той простой причине, что у Китая основной ядерный потенциал как раз на ракетах средней дальности. Вот, ракет межконтинентального радиуса действия у Китая немного. И Соединенным Штатам Америки, с этой точки зрения, Китай значительно менее опасен, чем Россия. Где-то там менее сотни у китайцев межконтинентальных боеголовок так скажем. Ну,
до конца-то еще все равно никто не знает. Вот. Китай никогда не даст посчитать, сколько боеголовок
Китаю,
есть.
Китай, это подсчитывается через количество атомных подводных лодок и многие другие показатели. Так что дело не в этом. К тому же эти ракеты, которые у китайцев, они соответствуют, ну, скажем так, второму поколению. То есть это сейчас, если четвертое поколение межконтинентальных ракет, то у китайцев второе поколение. То есть это где-то 60-е, 70-е годы. Низкая боевая источность. Ну, ладно, это детали уже. Так вот, и Китай, конечно, может создать свой, так сказать, потенциал, это безусловно, но на это нужно время, и очень немалое. Угу. Что касается ракет средней дальности, то Соединенные Штаты Америки разворачивают там группировку вот этих, собираются развернуть свою ракетную группировку, конечно, в том числе для удара по Китаю, но это в меньшей степени. Главное, это нужно вырвать зубы, как это говорил, по-моему, Киссинджер или кто-то другой, у России. А у России зубы ядерные там крепкие. Они там находятся в Петропавловске-Камчатском. Это несколько атомных подводных лодок межконтинентальными баллистическими ракетами. Угу. Упреждающий удар по этой базе вырвет эти лодки и уничтожит. Поэтому они разворачивают эти силы. То есть Соединенные Штаты Америки выходили из договора РСД-РМД не для того, чтобы там сильно увеличить ядерный потенциал, а для того, чтобы в первую очередь создать так называемый потенциал контрсилового удара. Удара обезглавливающего и безоруживающего.
На предмет чего можно, скажем так, пригласить Соединенные Штаты Америки, например, даже при участии Великобритании и Франции, по новому договору России и США об ограничении ядерного оружия, ведь вместе входят все-таки в один военный блок НАТО, в отличие от России и Китая. Можно это сделать, чтобы не было удара? Хотя, опять же, про удар...
Значит, Соединенные Штаты Америки... Точнее, не Соединенные Штаты Америки, а американская элита. Это такое сообщество, которое понимает силу, только силу и только-только силу. Больше ничего оно не понимает.
Да люди, в принципе, только силу понимают.
Нет, ну, бывают люди, которые ориентируются на честь, на совесть. Был такой Сталин Осип Сарионович, он на это ориентировался.
А слушайте, любой договор, который заключается, даже пакт Молотова-Риббентропа все равно заключался, как многие говорят, именно для того, чтобы время выгадать.
Пакт Молотова-Риббентропа, да, но вы вырвали фрагмент. А я говорю в целом. Так вот, значит, есть такие люди, но американская элита это такая. И единственное, что может заставить ее сесть за стол переговоров, это создание оружия, которое...
Их... Ну что, и разместить его в Венесуэле и на Кубе?
Зачем нам в Венесуэле и на Кубе? Это уязвимые точки, это идиоты только будут размещать оружие там. У нас есть оружие межконтинентального радиуса действия. Для этого мы можем создать, вот в частности, я говорю, это развертывание авангардов, но это в меньшей степени. Главное, это развертывание вот систем оружия, которых я упоминал. Гарантированного уничтожения. В частности, да.
7373.
Я не сяду за стол переговоров с удовольствием после этого.
А после самого факта, скажем так, обнародования этого оружия, испытания этого оружия или применения этого оружия?
Когда придет применение, уже поздно будет говорить. Угу. Потому что будет поставлено на карту после применения такого оружия существование общей цивилизации. Но то, что его, возможно, надо будет продемонстрировать, испытать, да. В частности, если так уж говорить, именно вот это оружие может стать единственным реальным спасением цивилизации от метеоритной угрозы.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте наушники, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
В Сирии подошло 2 эсминца, за 6 минут выстрелило 100 томагавков. Мы даже не рыпнулись, даже не вздрогнули. С какой скорострельностью и как, значит...
Это вы про Сирию говорите?
Это про Сирию, да.
Да, вопрос.
Наши кольчуги и прочее, и израильтяне, и турки накрывают свободно. А наши С-200 сбивают наши самолеты разведывательные и падают на Кипр. А еще один момент. А каким образом у нас погибло разведывательное судно «Катран»? Ударилась Ямал, непонятное судоводство. Ну, хорошо, быстренько закончу. Почему у нас не получилось в 1939 году взять Хельсинфорс?
Ой, давайте не будем про 1939 год, товарищи, я вас умоляю. Тут Константин Севков говорит, что ядерный удар, возможно, вы про 1939 год. 7373.
Ядерный удар готовит не Константин Севков. И он говорит, что он возможен.
Нет, вы как эксперт говорите, что он возможен. Поэтому я вас спросил, в какой перспективе.
Да, я сказал, в принципе, если Соединенные Штаты Америки когда создадут малогабаритные ядерные боеприпасы, вот считайте, вероятность возникновения такого удара со стороны США станет очень реальной.
7373948.
А вот на ответ этого товарища я хотел бы ответить.
Ага.
Ну, во-первых, не два эсминца, а две авианосные ударные группы, на всякий случай. Это два авианосца, всего два авианосца и около полутора десятков боевых кораблей, в том числе из эсминцев, плюс боевые самолеты. Вот они выпустили 103 ракеты. Во-вторых, из этих 103 ракет ни одна до реальной цели не дошла. 70 из них были сбиты, которые шли к реальным целям. А те, которые поразили цели, это поразили второстепенные цели, неприкрытые ПВО. И «Кольчуга» сработала великолепно. А что касается вопросов того, что где-то там какие-то суда обо что-то бились, ну, это в аварии всегда бывает. А что касается американцев, ну, я хочу напомнить, что даже союзник США, Израиль, как-то раз в начале 70-х годов своими самолетами благополучно расстрелял американское разведывательное судно «Либерти». Был такой эпизод.
Вам не кажется, Константин, что, в принципе, нынешняя политика, она больше про не достижение цели, а движение просто к цели?
Нет, почему? Очень даже конкретно достижение цели. Расклад геополитически очень простой. Западная цивилизация в целом потерпела крах в идеях построения глобального мира под своим контролем. Там идет сейчас раскол внутренний, серьезный. По линии
а мы часть чего? Какой цивилизации?
Вот, а мы часть евразийской цивилизации. Нас западная цивилизация не принимает, мы духовно иные. Вот, и это правильно. Мы можем взаимодействовать, но мы другие. Так вот, и сегодня они пытаются сохранить свое доминирование, в том числе опираясь в первую очередь на военный потенциал. Поднимает голову Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, которые довольно... в экономическом отношении серьезно, интенсивно наступают, баланс сил меняется, Россия повисла между на этими силами, вот, и на ней ядерный потенциал. И вот в этих условиях...
У нас ядерная цивилизация.
Ядерный потенциал, потому что, к сожалению, при наличии огромного интеллектуального потенциала и экономического возможного потенциала, наша экономика разгромлена, а интеллектуальный потенциал не используется должным образом. Я не буду вдаваться в эти подробности. Почему? Потому что...
А Сергей просто говорит, ответьте, а что, если я себя считаю близким все-таки к западной цивилизации?
Ну, это каждый человек кем-то себя считает. Я никто не возражает. Кто-то считает себя близким к западной цивилизации.
Даже история российского государства показывает, что мы скорее больше к западной цивилизации.
Ну, вы считаете так. Я считаю, как выходец из степей Краснодарского края, вот, что я ближе к Востоку, например, и мне ближе
восточные ценности. Так, может, мы про полицентричный мир тогда говорим все-таки, а не то, что какая цивилизация потерпела крах?
Нет, естественно. Именно потому, что западная цивилизация сегодня в идеях построения монополярного глобального мира потерпела крах, и строится полицентричный мир. Но этот полицентричный мир всегда, когда строится новый мир, он сопровождается гримасами военных конфликтов. От этого никуда не деться.
А человечество, в принципе, история человечества – это история войн.
Вот об этом речь идет. Поэтому, естественно, все страны сегодня интенсивно вооружаются. Это...
Пацифистов нет. Пацифистов нет, ну, на этой планете.
Я бы сказал, не пацифистов, а идиотов нету. Поэтому вот все вооружаются. Я могу сказать, что пример такого пацифизма показали племя Мориори, которые столкнулись с племенем Маори в середине 19 века. И Маори всех убили и съели.
Ну, просто и цивилизация, где был биполярный мир, она тоже все-таки эта идея потерпела крах.
Эта идея не потерпела крах. Страна была предана элитой, Советский Союз. Вот и все. Если бы Советский Союз вовремя очистил свою страну, нашу элиту от варья и нечисти, вот тогда бы мы бы были в биполярном мире, и было бы все прекрасно.
И построили бы коммунизм, вы считаете?
Причем здесь коммунизм? Я говорю, что
как
мы...
Как эта идея была глобальная, на котором держался вообще Советский Союз?
Советский Союз не собирался строить коммунизм во всем мире. Я хочу напомнить, начиная со времен
Сталина.
Нет,
конечно, была западная цивилизация, была коммунистическая, грубо говоря, цивилизация. Была две цивилизации.
Мы строили социализм. Вот, социализм, естественно, менялся в своей природе, как и менялся капитализм. И если бы, скажем, Советский Союз просуществовал бы дальше, то был бы явно выраженный дрейф к модели китайской, которую мы сегодня имеем, но только чуть позже. Вот, и... В конце концов, была реализована. А Запад постепенно дрейфовал в сторону социализма, вспомним Швецию. И в конце концов, мы постепенно бы сошлись.
Швеция – это одно небольшое государство.
Неважно. Это Запад западная цивилизация, в смысле, Западная Европа в целом. У нее очень сильны были социальные потенциалы, социальные, тороплюсь, прошу прощения,
да.
социальные программы. Угу. Вот. И поэтому постепенно мы в конце, я говорю, теория конвергенции бы в конце концов бы нашла
свою реализацию. Сейчас какая идея, кроме того, что мы противопоставляем себе европейской цивилизации?
Сегодня идет, имеет место чисто геополитическое противостояние, не более того. В мире доминирует капитализм, капитализм в своей основе лежит, в основе капитализма.
Нет, а мы-то что, какая идея у нас?
У нас никакой, у нас капитализм.
А, так это что же идея?
Это, естественно, но идея общая с американцами. Мы идем в этом плане.
Но не американский капитализм, а евразийский капитализм, ну, так что ли? Или что?
Чем наш евразийский капитализм отличается от американского? Вы ходите в идеологический спор. Я говорю о другом, что при капитализме, какой бы он ни был, любой капитализм предполагает расширение рынков. А раз расширение рынков – это конфликт, это войны. От этого не уйти.
Константин Сивков, доктор военных наук, был у нас в гостях. Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Как из пулемета вы сегодня. Спасибо, Константин. Все. Приходите еще.